Дорогие друзья, всех сердечно приветствую. Зовут меня Андрей Чебенко, город Мерефа. Перед тем, как по теме своей говорить, буквально несколько слов о служении ансамбля Евгения Никифоровича Пушкова. Многие спрашивают, к большой радости кто-то говорит, что молится о его здоровье. И это действительно очень насущная нужда. Сегодня наши старцы уже, наше братство, многие ослабевают, и Григорий Васильевич, и Германюк Степан Григорьевич тоже сейчас очень ослаб. Кто-то предполагает, что он близок к переходу в вечность. Но Евгений Никифорович, слава Богу, еще в рядах ансамбля трудится. Недавно мы с ним приехали с евангелизационной поездки по Кавказу, Дагестан, Краснодарский, Ставропольский край и Азербайджан. Ну и в конце прошлого года дальняя поездка по Уралу, хотя очень сложно, но слава Богу, что мы могли и этот труд совершать для его славы. Конечно, Евгений Никифорович в своем плане незаменимый. Нам хочется, чтобы он побольше мог потрудиться в ансамбле. В этом есть и результаты очень хорошие. Хотя постоянные переживания за его здоровье. Я помню по Уралу, когда ездили, сидим так уже в семейном кругу, у кого-то ужинаем. Многодетная семья вместе с нашим коллективом. И девочка лет 6-5 сидит напротив Евгения Никифоровича, смотрит на него и говорит: «Дедушка старенький, скоро умрет». Немножко юмор, а мне не до юмора. Ему-то очень хорошо, бывает немножечко послабее. И постоянное переживание. Но слава Богу, что мы даже замечали, что в поездке он даже начинает воскресать. Вот. Едет в поездочку такой более уставший, уже постаревший. А к середине и к концу уже так бодрости набирается. Я помню, когда мы в Сибири были на конференции по благовестию, огромная конференция, около 2000 человек. И как раз тогда Геннадий Константинович уже ушел в вечность. Перерыв был на обед. Перед этим Евгений Никифорович делал призыв к покаянию, к посвящению. А затем местный брат делает объявление и говорит: «Братья и сестры, кто хочет получить диски с похоронами Евгения Никифоровича Пушкова, опуститесь в подвал». Ну, все немножечко засмеялись, ну, потом давай каяться. «Братья и сестры, простите. Евгений Никифорович, простите». А я, знаете, я думаю для себя, бывает, кого долго хоронят, долго живут, да? Вот. Ну, а так, слава Богу, препятствий у нас особо никаких нигде не бывает в последнее время. Очень благословенно, хорошо встречать братья и сестры. И в основном хорошо организовано служение. Тема у меня будет – это подготовка и проведение евангелизационных мероприятий. Это то, о чем как раз брат Денис начал буквально перед обедом говорить, отвечая на вопрос. То, что эти специально запланированные служения очень необходимы в наших церквах. Ну и так вот некоторые такие практические моменты. Но перед этим, чтобы как бы сделать такое вступление, для чего это нужно, стоит ли в этом прилагать старание, такое усердие, хочется сказать краткую мысль по 19 стиху 4 главы Матфея. Здесь Иисус говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Да, когда-то на берегу Генесарецкого озера прозвучали очень уверенно и смело вот эти призывные слова для Андрея и Петра: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Я помню, как-то друзья меня очень приглашали к себе в гости туда, в Кириат-Гат. Больше мы с ними осматривали святую землю, как говорят. А потом купили мне путевочку прямо туда, к Генесарецкому озеру. Конечно, всплывают все эти события, плеск волн Генесарета, эти слова Иисуса. А на берегу ресторан. Ну, и экскурсовод рекламирует: «Мы сейчас приедем на берег Генесарета. Там очень хороший ресторан. Вы можете, конечно, и свои продукты достать, но там есть рыбка Петра. Очень деликатесное блюдо. Ну, салатик – это не обязательно, а вот рыбку вы должны обязательно попробовать». Ну, называют цену в шекелях. Ну, в переводе на нашу валюту $20. Вот блюдо рыбка стоит, рыбка Петра. И вот мы приезжаем, на берегу как бы сидят рыбаки, резиночку натянули, ну, как бы ловят рыбку Петра, и сразу в ресторан, как бы для такой памяти. Вот. А я думаю, жаль, конечно, что у меня нет возможности рыбку Петра покушать в ресторане. Буду свой тормозок кушать, который мне друзья дали. Достал свои продукты, покушал. Смотрю, так что-то маленькие блюда раздают моим тем, кто со мной в экскурсии. А потом слышу, они между собой переговариваются, туристы. Ну что, как там рыбка Петра? Та что, худенькая. А там такие карасики по 20 долларов. Вот. Ну, конечно, мы понимаем, что здесь далеко не об этом шла речь, хотя очень родственная. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Сегодня много тружеников отмечают, что как-то все труднее и труднее становится благовествовать, и почва труднее. У меня близкие родственники рыбаки. Мне кажется, что здесь, знаете, как-то даже оно имеет какую-то аналогию, что ли. Или сегодня уже и рыбу-то ловить по озерам тоже становится все труднее и труднее. Я все больше знаю рыбаков, которые растрачивают огромные средства, ломают машины, встают в 4 утра по 20-градусному морозу и так далее. А результаты у них тоже очень скромные. Ну, там две щучки небольших или еще что-то. Сейчас не то время, как я помню, мы в детстве со своим другом, точно не помню, или у него из дому, или у меня, украдкой взяли гардину, ну, занавесочку для окон типа марли, пошли в пруд и, знаете, так вдвоем натягали очень много большой рыбы. Я удивляюсь. Сейчас опытные рыбаки сколько они могут поймать, сколько мы тогда вот с Валентином, со своим другом детства, наловили рыбы. Сегодня намного трудней. И сегодня все больше вот эти актуальные слова «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Где взять мудрости, где взять силы и вдохновения, чтобы ловить души? Кто делает пометочки, я буду очень рад сейчас как бы обозначить схему, по которой мы с вами построим наши рассуждения. Я думаю, что это очень ценно записывать, как есть такая мудрость, что тупой карандаш лучше острой памяти. Да? Я даже вот, хотя был вчера предупрежден, пока писал свой конспектик, и заодно брата Дениса записывал проповедь тоже. Мы бывает думаем, да потом прослушаю проповедь по диску. Но это совсем не то. Самое, что ценно для нашего развития, это когда мы видим, слышим и делаем ручкой пометки. Это самое, что лучше. Значит, у нас с вами тема «Подготовка и проведение евангелизационных служений». По такой схеме, давайте можно записать сразу таких 4 вопроса через запятую. Где, когда, как и зачем? Где, когда, как и зачем? Что это имеется в виду? Где это место проведения? Можно тоже помечать. Когда? Это время, в которое назначить и периодичность евангелизационных служений. Третье. Как? Под вопросом это. Сюда я включил приглашение, подготовку и программа служения. И четвертое. Зачем? Сюда у нас входит уже призыв к покаянию, подведение итога и затем душепопечение. Первый вопрос – где это место проведения? Второй – когда, время, в которое назначить служение, периодичность? Третий – как – это приглашение и программа служения? И вопрос – зачем? Мы включаем с вами призыв к покаянию и душепопечение. Очень немаловажные моменты. Хотя они нам кажутся, бывает, до боли очень знакомые, но все-таки встречается очень много ошибок. Все-таки вот когда мы готовим евангелизационное служение, какое-то мероприятие, мы должны все очень тщательно продумать. Сегодня я все больше слышу жалоб, что молодежь не хочет благовествовать, и упреки в сторону руководителей молодежи или еще что-то. Конечно, все это так. Но вы знаете, я для себя еще такую мысль отметил, что нередко мы все-таки не можем, не получается у нас все хорошо организовать. Я с большой осторожностью говорю эту мысль. И где-то теряем авторитет, как руководители благовестия. И тогда уже друзьям не так хочется с нами куда-то ехать на благовестие или еще что-то. Я помню, один брат мне как-то давно говорит, поехали на благовестие. А я спрашиваю, а где мы будем благовествовать и как? Да там посмотрим, приедем, сориентируемся. Ну, тоже вариант, да? Исключения всегда есть, но исключения, они, как правило, только подчеркивают правила. Все-таки и молодежь будет за нами идти, и многие, и музыканты, и проповедники, если у нас будет все очень хорошо организовано, продумано, если им будет интересно, и тогда нам не будет проблем набрать группу или где-то вот провести евангелизационное служение. И для этого вот эти все пункты. Значит, первое, помещение должно быть подготовлено для евангелизационного мероприятия. Это может быть улица. Но все-таки мне больше всего нравится, когда это помещение, когда люди приглашены, когда их много, когда очень располагающая обстановка для того, чтобы говорить о серьезных вещах. Когда в помещении тепло, да, когда там нет мороза, холода, люди съеженные, стучат зубами, так точно, сердца съеженные, нет того восприятия. Когда в помещении светло. Когда в помещении свежий воздух, да, говорят, у Спержина был один сотрудник, служитель, который пытался всегда открыть форточки перед евангелизационным собранием, а если не получалось, он просто бросал что-то в окна и разбивал их, чтобы помещение было светло. Как я помню, мы недавно, вернее, чтобы был свежий воздух, недавно мы в Казахстане проводили евангелизационное мероприятие. Конечно, не с тем, чтобы осудить, там, в общем-то, люди очень бедно живут, крайне. Молитвенный дом. Значит, заход через жилой дом, длинный-длинный коридорчик, а потом все-таки длинненький такой зал молитвенного дома, низенький-низенький потолочек, может быть, 2,20, и ни одно окно не открывается, практически ни двери нет, ни окна, как бы избушка без окон и без дверей. И, конечно, если вот неверующий человек придет, но он навряд ли больше 30 минут просидит, он потом уйдет, это мы можем где-то перевести дыхание, как-то скрепиться. А там так не получается. Как говорят, бывает, немножко простите за такой юмор, но мы часто вспоминаем, когда вот приезжаешь, а очень сложно находиться в помещении, та присказка вспоминается, что в квартире все было ворованным, и воздух тоже был несвежий. Все-таки вот эти такие детали, на них тоже нужно обращать внимание. Если это на улице, тоже желательно искать такую обстановку уютную, даже между домами, чтобы это была не прямо детская игровая площадка, где дети бегают, кричат, где их невозможно успокоить, или на самом солнцепеке, да, а где-то какие-то вот деревья, укромное местечко чуть подальше все-таки от какого-то основного шума, или рядом с людьми. Это тоже очень много значит в успехе проведения евангелизационного служения. Я помню, мы как-то приехали в один южный городочек, брат говорит, ну мы сейчас поедем проводить служение на базаре. Ну а где? Ну там прямо на площади. Ну хорошо, поехали, ставим аппаратуру. А знаете, жара такая страшная, ну не меньше 40, наверное. Ну где, брат? Вот здесь, прямо в центре, солнце светит. А там рядом такие немножечко ларечки, тенек. Мы ему говорим, слушайте, брат дорогой, может быть нам где-то там под накрытием или под деревцом? Нет, братья, смиряйте плоть. Смирять плоть надо, давайте. Ну мы смиряем плоть. Солнце жарит страшно, голова раскалывается. Ну, а включили, поем. А он пошел так в тенечек, сел и сидит, слушает. Да, ну, если бы это только для нас, это еще полбеды, да? А если мы все-таки захотим и слушатели, чтобы наши были на солнышке, да, 40-градусном, это будет еще хуже, потому что у них тоже быстро разболится голова, и они уйдут. Если у нас служение на улице, там много людей. Мы должны и лавочки привезти, за лучшее расставить. Идеальный вариант, конечно, на улице – это натянуть палаточку. Может быть, не такую, знаете, устаревшую, там, тоже с плохим запахом, а в современную, с каким-то светленьким потолочком, такую большую. И пока даже мы будем устанавливать палатку, уже люди начнут подходить, узнавать, что это будет и зачем, ну и так далее. Ну, наверное, вот это все, чтобы сильно не останавливаться на каждом пункте. Значит, первое – место проведения. Где, когда, где проводить. Если это дом культуры, то тоже, чтобы помещение более-менее соответствовало. Если мы не можем пригласить, например, там огромное количество людей на 1000, лучше снять малый зал. Или если мы все-таки ревнуем, тогда лучше большой, чтобы много людей. Следующий пункт у нас идет – когда. То есть назначить время. Это тоже очень немаловажный факт. Например, многие по инерции назначают евангелизационное служение в 9 часов утра. Ну и результат очень слабенький. При самой большой рекламе очень мало людей. Ну почему? Потому что даже вот, ну, светская дама, скажем, ей, чтобы выйти на люди, ну, надо минимум, наверное, часочек постоять возле зеркала. Я помню, еще в детстве с интересом наблюдал, как моя тетя, неверующая, часами собиралась куда-то. Тем более выходной день, если воскресенье или суббота, людям хочется отдохнуть немножечко, выспаться. Если они смотрят рекламу или приглашение, все-таки на 9 утра, даже на 10, это для них рановато. Если утренний вариант, мне кажется, из практики, идеальный вариант 11 часов. 11 часов. Обед тоже время не располагающее, в общем-то, для того, чтобы сосредоточенно слушать, вникать. Даже русский классик когда-то писал так: «Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум». То есть, когда уже немножечко смолкает дневная суета, и невольно наши мысли настраиваются на серьезные размышления, да? Мысли сразу пошли. Ну и примерно после 4 вечера, 5, 6, ну 7, может быть, уже немножко поздновато. Это уже идеальное время для того, чтобы назначить евангелизационное служение, и будет хорошо. А периодичность, если это в церкви, как уже брат Денис говорил, чем чаще получится, как уже было сказано, тем лучше. Только оно все-таки должно быть подготовлено и по программе, и по приглашению. Ну а если где-то на выезде, это уже, конечно, по усмотрению, как получается. Лучше, чтобы, конечно, если новое место, была постоянная какая-то периодичность. Где, когда и как. Но одна из сложных таких тем – как подготовить хорошо евангелизационное служение, чтобы были люди, чтобы хорошо попоститься, помолиться перед этим, чтобы хорошо-хорошо пригласить. Очень часто люди удивляются: ну как, ну почему людей так мало? Ну 20 приглашений расклеили по городу, да, там, или раздали там 150 маленьких. Ну это как бы немножко парадокс, да. У нас, конечно, слава Богу, сейчас в нашей церкви очень молодежь ревнует приглашение людей неверующих. Когда последнее у нас было евангелизационное, очень много людей было неверующих. Но на наш маленький городок, вот где-то на 30 тысяч, у нас друзья расклеивали около 800 больших приглашений по городку, ну и не 1000 маленьких приглашений. Я знаю вот много церквей, в которые мы приезжали, которые раздавали по 9 тысяч, по 6 тысяч маленьких приглашений, по 2 тысячи больших клеили, большие бигборды, радио давали, другие еще виды реклам. И все это хорошо. И сделаю вас ловцами человеком. Но у нас нет времени обсуждать рыбаков, какие у них там снасти. Там различные и приманочки, и наживочки, и что там только не бывает. И не случайно Христос сравнил. Я сделаю вас ловцами человеком. Какую только не придумать можно рекламу. Вот средний предприниматель на сегодня – он за квартал раздает где-то 20 тысяч своих маленьких визиточек. 20 тысяч и оправдывается. И двери продаются, хотя их тысячи этих фирм. И окна потихонечку продаются, потому что много рекламы. Хотя современное слово немножечко нас отпугивает, но все-таки у нас сегодня нет никаких препятствий делать широкую рекламу, усиленно приглашать людей. И оно будет оправдано, все эти затраты. Я помню, как волновался мой друг, который потратил 50 тысяч русских рублей, это еще было до скачка доллара, в Екатеринбурге, огромную рекламу. А придут люди или нет? Вы знаете, а я не переживал, я точно знал, что придут. Такая реклама, такие затраты. Я не мог спать, а получится ли у нас провести служение на 50 тысяч рублей? И вы знаете, когда люди шли на покаяние, я видел, как он плакал, как он радовался, что затраты не напрасные. В этом есть, конечно, большой смысл. Как провести евангелизационное служение? Уже эта тема тоже открыта была перед обедом. Конечно, по возможности. И красивая музыка, стройная, хорошо подготовленная. Насколько возможно. Я не хочу впасть в ту крайность, чтобы поставить какой-то предел. Вот если так не получится, не надо проводить, да? В силу наших возможностей, только искренно, насколько лучше получается подготовить и музыку, и пение, ну и, конечно, проповеди, да. На евангелизационных служениях, ну, я бы не рекомендовал длинные проповеди, в основном только коротенькие, потому что современный человек, перегруженный разными источниками информации, он очень хорошо воспринимает краткие мысли, проповеди. А если кто-то чуть затянет, я много раз наблюдал с такой тоской, когда люди встают просто и уходят. Мы переведем дыхание и остаемся сидеть. А люди этого не выдерживают. Я помню немножечко такой случай с юмором, вы же меня простите. Дом культуры, полный людей. Но, кстати, если у нас еще мало практики в Благовестии, когда собирается много людей на евангелизационное служение, мы сильно волнуемся. Трудно говорить, трудно петь. А если уже чуть больше потрудились в этом плане, то наоборот, чем больше, тем лучше. Да? Тем больше вдохновения, тем больше и мысли работает, и Бог благословляет. И вот большое служение, помню, дом культуры полный. Очень хороший брат, проповедник местный. Ну, мы планируем с ним служение. Скажете слово кратенько. Конечно, хорошо. Сколько? Ну, 3 минуты. 3-5. Да не, ну, 3-5 маловато. Ну, давайте хотя бы 7. Ну, хорошо. И вы знаете, он разволновался, бедный. Хотя так очень хорошо, искренне говорил, вышел. Братья и сестры, дорогие друзья, ну, если вы хотите узнать, кто в этом зале больше всех волнуется, вы спросите у меня. Это я. Вы, как видите, у меня все налицо. Пульс, изжога, давление. Все видно. И потом, знаете, хорошие мысли, говорит, что не подумайте, что я вас пугаю, мы все пуганы, я тоже, у меня и допуск, и так далее, там, по электрике. И никак не может закончить. Но у нас бывает, знаете, мы так друг друга немножечко воспитываем в ансамбле, если кто-то чуть затягивает проповедь, ну, из нашего коллектива. Мы откровенно говорим за это. Бывает так, ми струну на скрипочке, так чуть-чуть, дзин. Ну, друг другу. Если ми услышал все, то уже срочно аминь говори, и все. Значит, 10 минут прошло. Ну, в крайнем случае, 12. И он не разволновался, брат, и никак не может закончить. Хотя уже видно, что и хочет, но не подготовился, чтобы как-то вовремя закончить. А большое количество людей еще больше разволновался. Я сижу за ним, тут Ваня рядом со мной. И так ми струну так чуть-чуть. Ну, думаю, авось догадается. Так ми чуть-чуть, бам. Ну, а люди же волнуются в зале, же затянул сильно проповедь. Он так раз услышал ми, немножечко заерзался. Ну, думаю, слава Богу, понял, что надо заканчивать. Попытался закончить, опять не получается. И еще длиннее. И так неосторожненько ми, так Ваня чуть посильнее, как дзынькнул. Он поворачивается. Ваня, аминь. Аминь. И сел. Ну, как бы это же крайний случай. Простите, я уже как есть рассказал. Вот. Но в целом у нас, конечно, на евангелизационных, хорошо отработанных служениях это должно быть под строгим контролем для большего успеха. Ну и по последнему вопросу. Зачем? К чему мы идем? Призыв к покаянию. Очень важно, вдохновенно и пламенно. Но я, к сожалению, часто наблюдал такие евангелизационные служения, когда заканчивается все только призывом к покаянию. И все. Последний, кажется, грешник покаялся, все-таки его убедили. Аминь, и все разошлись. Мне кажется, это одна из очень больших ошибок последних, когда все старания, можно сказать, терпят какой-то крах даже. Конечно, призыв нужен убедительный, пламенный, с пением, но не назойливый, наверное. У меня у друга, очень близкого, у него теща неверующая, и уже вот друга, дети ее приглашают на собрание, там Мирослава, ей лет 6 было. Бабушка, ну пойдем на собрание. Она уже не раз бывала. Нет, Мирослава, не хочу, не пойду. Бабушка, ну пойдем. Ну почему ты не хочешь? Там Мирослава, ну там будут говорить опять, покайтесь, 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 не хочу. Бабушка, пошли, там не будут говорить, поклоняйтесь, поклоняйтесь. Ну как бы уговорила ее, пришла. То есть где-то, конечно, может быть и крайность в этом плане. Хотя хорошо, когда призыв и есть время для рассуждения, убедительный. Но я хочу сделать ударение, что за призывом должно еще что-то очень важное следовать. Это можно записать душепопечение. Призыв и душепопечение. Обязательное знакомство. Хорошо, когда заранее уже подготовлены люди, которые будут беседовать с людьми, которые уже на это настроены. Если ни с того, ни с сего, ничего не получится. Да? А ну, братья, подойдите к людям. Или, брат, оставь людей побеседовать. Он не успеет никак сориентироваться. Я помню, когда мы вместе совершали служение с Виктором Ивановичем Манула, он уже зараньше планировал все, что он оставляет людей. Один брат делает призыв, мы подводим программу. А он уже непосредственно готовится на душепопечение. Оставляет всех, собирает. И беседа. И как прекрасно, когда люди остаются, знакомятся, беседуют. Когда мы можем дать необходимую литературу? Я помню, мы с братом Денисом тоже трактатик специальный разработали, специальные советы покаявшимся. Назывался он «Иди за Христом». То есть, что самое первое необходимо покаявшемуся человеку? Чтобы не просто споймал рыбку и бросил ее на берег, да, она чуть побарахталась и опять в речку уплыла. А если быть ловцами человека, то ее вытащил, а потом нужно еще сохранить. И это очень необходимо, чтобы после призыва у нас, мне кажется, даже ничем не меньший акцент шел на душепопечение, на дальнейшую работу уже, в чем кто нуждается, в посещении по домам, как сегодня очень ярко эта тема была подчеркнута, может быть, в помощи нуждающимся и так далее. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы... Когда вот у нас будут готовиться где-то служения, да, когда вы будете проводить у себя дома, вы вспомнили наши эти рассуждения, может быть, очень знакомые для вас, прочитали конспектик. И так по пунктикам прошлись, ничего ли мы не упустили. Хорошая подготовка помещения, хорошая подготовка по рекламе, по приглашению. Прежде всего, конечно, пост и молитва, затем программа служения, если это от вас зависит. Призыв к покаянию вдохновенный, не перетянутый, конечно, чересчур, хотя я никого ни в коем случае не осуждаю, но и душепопечение. Самое лучшее знакомство сердечное с людьми, может быть, обменяться телефонами, помолиться за нужды, или отвезти домой, или пригласить заехать на следующее служение. Да благословит бы нас в этом Господь. Аминь.